Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона священник Андрей Григорьев. В этом году исполняется 1000 лет со времени представления крестителя Киевской Руси Владимира Великого. Об этом напоминает и тема недавно прошедших в Москве рождественских чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Однако вправе ли мы приписывать этому, без сомнения, великому человеку такое колоссальное историческое значение? На этот и другие вопросы о деятельности князя-реформатора я попросил ответить профессора Челябинского государственного педагогического университета, доктора исторических наук Уварова Павла Борисовича.
Интервью. Даже если мы возьмем контекст сугубо светский, исторический, то даже в этом случае переоценить значение для нашей истории равнопостольного князя Владимира невозможно. Можно вспомнить таких достаточно известных историков, как британец Тойнби, японец Накамура, которые в своих трудах выделяли присутствие в истории особенных правителей. Их можно назвать правители-легитиматоры. Это которые в рамках своей цивилизации не просто были успешными правителями или имели заслуги, но фактически в рамках своей деятельности заложили параметры цивилизации на многие-многие даже не десятилетия, а столетия. Вот в нашей истории такую роль монарх-легитиматор, установителя порядка с большой буквы как раз и являлся князь Владимир. Принятие христианства своим итогом явило то, что на долгое время смысла и структуры, образующие значение для нашей цивилизации, стало играть христианство. Это представление о цели и смысле человеческой жизни, о том, что человек в этой жизни может себе позволить, чего позволить не может ни при каких условиях, под каким углом он видит реальность, в каком плане он должен делать выводы по поводу того, что он сам совершает или совершает те, кто его окружает, ну и так далее. То есть вот весь этот цивилизационный костяк, если можно так выразиться, связан прежде всего с его деятельностью и с его выбором историческим, цивилизационным, именно цивилизационным выбором. Обращение к византийскому христианскому наследию, которое совершил князь Владимир, было судьбоносным, потому что князь Владимир в рамках событий принятия веры выбрал наиболее ортодоксальную, наиболее близкую к апостольской традиции ветвь христианства, и этим заложил определенный вектор развития на многие-многие века вперед. Кроме того, роль и значение Руси выросло сразу, потому что как недолюбливал католический Запад Византию, ревниво не относился к ее более высокому культурному развитию, более углубленному христианскому пониманию жизни. Но тем не менее отношение к Византии, к византийской традиции все равно было пусть сдержанное, пусть замаскированное, но весьма-весьма уважительное. И наследником этой традиции становится Русь. Хотя, конечно, она унаследовала вместе с этим и определенные отношения к себе, настороженные, даже, так сказать, неприязненные. Это тоже надо понимать. Но дело не в этом. Дело в том, что я думаю, что последующее мощное культурное превращение русской цивилизации связано было именно с этим зарядом, так сказать, очень ответственного, очень точного мировоззренческого культурного выбора, который, подчеркиваю, не может отрицать даже светская мысль. То есть отрицать это невозможно нисколько, ни в коей мере.
К заслуге князя Владимира можно приписать и то, что он сам подавал пример, он сам внутренне изменился. Может быть, не все понимают, в чем состояла суть этого изменения?
Суть изменения заключалась в том, что князь Владимир, будучи язычником, сформировался в рамках языческого окружения. Сейчас у нас вообще свойственна какая-то такая мифологизация, некоторая, так скажем, лакировка язычества. Язычество, на самом деле, мировоззрение очень мрачное. Это мировоззрение, которое пытается каким-то образом адаптировать и приспособить человеку, так сказать, достаточно жесткие, жестокие природные законы, как законы естественные. И вспомните, даже у таких рафинированных мыслителей, как Платон, мы можем найти рассуждение о том, что право сильного заключается в том, что если он хочет, он может свою силу реализовать и присвоить себе государство, в разговоре о греко-персидских войнах, другого человека. То есть это закон природы. Поэтому, когда у нас по культурной инерции весьма и весьма, так сказать, неточные, пытаются представить языческого человека как такого светлого, близкого к природе, ну, на мой взгляд, это глубоко непрофессиональное понимание. Еще раз подчеркну, язычество – это очень мрачное мировоззрение, в рамках которого грубая сила, грубое, так сказать, стремление к могуществу, доминированию является ведущим основанием, человеческом поведении, формирующим человеческую личность. Владимир был таким, безусловно. Если мы обратимся к его биографии, мы увидим путь действительно языческого князя, человека, который боролся за власть, максимально жестко боролся, в том числе и вступая в противоборство со своими кровными родственниками, братьями и так далее. И вдруг, после личного крещения, мы видим, как меняется человек. Это, ну, практически исторический факт. То есть вот это вот ощущение, новое ощущение себя не как язычника, для которого важно могущество и личная сила, как человека, для которого важно правильное понимание себя в Боге и свойственно представление о том, что любой поступок, совершенный с применением силы, насилия, может быть, оказаться крайне негативным и разрушительным для его собственной судьбы, для спасения его души, Владимир действительно становится человеком, который проявляет настолько бережное отношение к возможности навредить окружающему, будучи человеком всемогущим, по крайней мере, в рамках своего общества, где он правил. Это известный тоже сюжет, что он даже одно время он просто боится наказывать преступников, потому что он считает, что этим можно навредить. И только лишь увещевание в том, что князь на самом деле все-таки имеет определенные обязанности по защите своих подданных, несколько примиряет его с продолжением роли повелителя, верховного судьи над своей землей, над своим народом и так далее. Владимир отходит от тех привычек, ну, по крайней мере, у нас есть такие основания считать исторические, которые были характерны для языческих предводителей, для молодого Владимира. Ну, и не случайно первые русские святые – это дети Владимира, Борис и Глеб, практически завершают это развитие, которое начал их отец, духовное, внутреннее, в своих поступках, показывая уже поступки истинных христиан. Не только лишь по наименованию, но и уже и по духовной структуре, по духовному внутреннему строению.
Инкриминирует князю Владимиру то, что он насильно вел христианство на Руси. Вы, как историк, можете ли согласиться с этим взглядом?
Ну, я считаю, что здесь имеет, с одной стороны, место недопонимание некоторых нюансов ситуации и непрофессиональное отношение к этому вопросу. Недопонимание ситуации заключается в том, что когда князь призывает киевлян к крещению, он прямо указывает на то, что если они не примут крещение, то они не могут остаться с ним в близких братских отношениях. И это не угроза, это просто констатация факта, что отношения христианина и язычника не могут быть столь же непротиворечивыми, как отношения христианина и христианина. Это понятно. И князь Владимир, опять же, с его трепетным отношением к своему новому статусу христианина, то есть человека, для которого главная коммуникация – это коммуникация любви, а не коммуникация вражды, конкуренции, силы и так далее. То есть это не давление, это просто констатация факта. Он князь, а они его подданные. Естественно, противоречие, которое могло возникнуть, об этом противоречии он был должен их предупредить. А что касается знаменитых рассказов про буйство Добрыни и Путяты в Новгороде, то ну, на самом деле это давний спекулятивный исторический сюжет. Дело в том, что эти свидетельства крайне скудные, взяты из так называемой Якимовской летописи, которую никто в глаза не видел вообще никогда. Кроме, если поверить, у нас слово Татищева, но есть основания считать, что и Татищев, скорее всего, либо немножко преувеличил, либо, может быть, вообще выдумал данный сюжет. Например, Карамзин прямо считал, что Татищев выдумал свидетельство этой некой Якимовской летописи, не дошедшей до нас. Как и Пушкин, работал в Болдино, только задолго, конечно, до Александра Сергеевича. У него сгорел архив болдинский у Татищева. И многие, так сказать, рукописи, с которыми он работал, не дошли. Но у нас есть все основания считать, что вот это вот так называемое свидетельство Якимовской летописи, если даже они существовали, то это более позднее контаминация каких-то, так сказать, свидетельств, которые возникли, видимо, уже в 17-18 веке, потому что зарождалась совершенно другая конъюнктура, прозападная конъюнктура. То есть этой летописи не существует, ее никто не видел из современных историков, и вообще никто не видел в 19 веке даже ее следов. И я не склонен доверять этому суждению в том же смысле, что и Карамзин. Оно слишком вырывается из того контекста, который до нас дошел, слишком произвольно, слишком художественно в изложении и выглядит, скорее всего, подтасовкой.
Прозвучало интервью с профессором Челябинского государственного педуниверситета Уваровым Павлом Борисовичем. Беседовал священник Андрей Григорьев. До новых встреч!